Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер.
И наш гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Рад всех приветствовать.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 30-е воскресенье после Пятидесятницы, на наступающей седмице и в светлые праздники, начинающиеся с Новечерия Рождества Христова, которые тоже ждут нас уже на этой седмице. Но вернемся к воскресенью. Завтра у нас очень много будет чтений в церкви во время литургии, поскольку будет отдельно читаться апостольские послания и Евангелие, которые относятся к воскресению перед Рождеством Христовым, и будет такой же набор чтений, посвященный неделе святых Отец. Это воскресенье, которое мы завтра будем праздновать, оно называется «Неделя святых Отец». Мы хотим поговорить отдельно о тех чтениях, которые посвящены смыслу воскресного дня и вот непосредственно святым отцам. Первый, если можно так выразиться, блок чтений начинается с отрывка из послания апостола Павла к евреям из 11 главы. Если многие знают гимн любви, который написал апостол Павел, и который очень часто цитируется в разных литературных, драматических произведениях. Даже в кино у Тарковского в фильме «Андрей Рублев» цитируется послание апостола Павла, где он говорит о том, что же такое любовь. Так вот, завтрашнее послание — это такой же восхищенный гимн вере. Он достаточно пространный, и завтра можно будет его в полном объеме услышать. Но вот мысль апостола, она сконцентрирована на том, что верою побеждаются царства. Верою творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. И за верность этой вере были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергались пытке, умирали от меча. Вот этот гимн веры приурочен именно к последнему воскресению рождественского поста. Почему?
Потому что у нас есть некоторое противопоставление, даже у людей воцерковленных, кажется, вот сейчас в Ветхом Завете там все они были фарисеи, книжники, все они заповеди соблюдали, а мы такие вот тут христиане, мы все тут верою спасаемся и можем как-то на закон внимания не обращать. Апостол Павел, конечно, обращается тоже к своим соплеменникам, прежде всего, которые сомневаются в том, что некоторые обряды иудейские как-то уходят уже на второй план, и говорит: «Ваши отцы, наши отцы, вот все пророки, они как раз, посмотрите, вам кажется, что они только на законе как-то приближались к Богу? Отнюдь. Отнюдь не на законе, а на вере». А он вначале как раз и перечисляет тех отцов, которые были, по сути, до закона Моисеева, то есть Авраам, Исаак, Иаков, те люди, которые в полноту ветхозаветного закона еще не получили, а тем не менее они и для евреев, к которым обращается апостол Павел, являлись образцом, который они говорили: «Вот мы сыны Авраама». И апостол Павел говорит: «И раз вы сыны Авраама, покажите такую же веру». Поэтому нам верить значительно проще. Господь говорит даже апостолу Фоме: «Блаженны те, кто не видели, но веровали». Да, мы, может, не видели Христа физическими очами, за исключением того, что мы смотрим на его образы, иконы и понимаем, что Христос воплотился. Но, тем не менее, мы знаем, мы верим, мы чувствуем, что пришел уже Спаситель мой, он воскрес, он победил смерть. Это знание в нас есть. Ветхозаветным людям этого не доставало. и, соответственно, их вера была не какая-то вера ущербная, а наоборот, их вера была значительно сильнее. Она не имела того основания, которое у нас, и, тем не менее, они все равно к Богу стремились. Какой из этого можно сделать для нас практический вывод перед Рождеством Христовым? Ну, конечно, всегда мы молимся и просим ветхозаветных святых укрепить нас в вере, что мы оказались достойны их преемства, потому что они бы, каждый из ветхозаветных пророков, конечно, бы нам по-хорошему, по-доброму позавидовал. Потому что мы живем уже в эпоху, когда Христос среди нас, что мы повторяем на каждой литургии, священники в алтаре перед символом веры, перед пением его друг друга так приветствуют, что вот Христос посреди нас, а был момент в истории человечества, этот момент длился тысячи и тысячи лет, когда Христа рядом не было. И вот точно так же для нас вера помнит не только, что Бог, Он есть, но еще и помнит, что Бог, Он рядом с нами и между нами. И поэтому наша вера – это, с одной стороны, то, что нас поддерживает в моменты уныния, а с другой стороны, мы смотрим на ветхозаветных пророков и понимаем, что и вера – это то, что должно наполнять нашу жизнь. И раз Христос посреди нас, и мы верим, что Он рядом с нами, и мы знаем, в отличие от ветхозаветных пророков, что Он уже рядом с нами, то, обращаясь к своим ближним, в каждом своем поступке мы должны веру проявлять.
Перейдем теперь к евангельскому чтению. Это известная большинству из нас первая глава Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 25. Большую часть этого повествования занимает родословие Иисуса Христа, а потом, собственно, описание событий Рождества Христова. Но из раза в раз, из года в год приходится слышать вопрос. Во-первых, зачем нам такое подробное родословие, которое мы не в состоянии осознать, поскольку мы зачастую не так хорошо знаем Ветхий Завет, чтобы даже просто идентифицировать перечисляемые имена. А во-вторых, зачем нам это родословие, если оно относится к Иосифу Обручнику и, в общем-то, только опосредованно может быть отнесено к Спасителю. Такие рассуждения приходится слышать каждый год.
Ну, про первый вопрос мы его уже немножко затронули. На самом деле, как раз то, что мы не знаем, не понимаем и плохо ориентируемся в Ветхом Завете, уже хорошо, это не потому, что мы Библию не открываем, а потому что, дай Бог, это все наши радиослушатели просто Евангелие каждый день открывают, и не хватает сил оторваться и к Ветхому Завету просто перейти, в лучшем случае. То хотя бы сейчас вот апостол Матфей, который, конечно, и как мы его иногда называют, евангелистов для иудеев, который пытается обратить своих соплеменников, но все-таки и для нас эти слова очень важны. Мы слушаем эти незнакомые имена, имена, про которые где-то вот в Ветхом Завете может и не быть никакой информации про отдельных из этого списка, и понимаем, что для пришествия Христа люди его ждали, трудились из поколения в поколение, они вот складывали по такому кирпичику, и что роль людей в рождении Христа, она тоже есть. Да, Господь воплотился, но были люди, которые готовы были его принять. И точно так же мы в Новом Завете тоже уже воплощенного Христа должны, как вот эти ветхозаветные люди, потрудиться, чтобы его достойно вновь и вновь принимать.
И это получается такая ткань, в которую Бог вплел себя как человек. И даже если мы не понимаем, о ком идет речь, и вот мне моя мама рассказывала, как она Библию с трудом большим добытую пыталась читать, и несколько раз открыла на родословие, то ли в Паралипоменах, то ли в Матфее, то ли там и там. И вот в юности своей, в советские годы, не поняла, к чему все эти имена. То есть мы можем в это и не вникнуть, нас это может испугать. Или вспоминается, как в фильме «Неуловимые мстители» пародируется этот текст, когда читается он по памяти, там, в ожидании, в музее, кажется. Но как, если мы понимаем, что вот все эти имена, даже незнакомых нам людей, они связывают Христа, ну, в конце концов, с Адамом, как вот у евангелиста Луки родословно еще более длинная, там она отличается, и она до Адама доводит Христа. Мы понимаем, что Бог явил себя именно как один человек из нас, как такой же человек, как и мы. В истории церкви это было трудно осознать. То есть там была ересь Аполлинария, который говорил, что у Христа было какое-то особое небесное тело, были у гностиков попытки показать, что тело Христа было кажущимся. И вот это длинное родословное показывает, что Христос именно в конкретный момент, именно к нам, к таким же своим сродникам и пришел. И вот в сирийской традиции Христос очень часто называется сродником нашим, чтобы мы осознали, что Он часть, плоть от плоти наша. И точно так же в символе веры говорится, что Христос распят при Понтии Пилате. Казалось бы, почему Понтий Пилат удостоился упоминания в символе веры? И тоже ведь это упоминание показывает, что спасение произошло в конкретном месте и в конкретное время. А коль ми паче, когда речь идет о тех, которые, как отец Стахий сказал справедливо, прилагали усилия, ждали их, и, как говорит преподобный Исаак Сирин, уходили в скорби, потому что время твое, Христе, еще далеко отстояло от их времени.
Ко второму вопросу, если перейти, то как раз это гимн торжества того, что родственные все связи упраздняются. Хотя вроде тут перечисляются родственники, перечисляются отцы и дети, но, как мы помним, Господь упраздняет кровное священство наследственное, и священство по духу идет. Показывает, что ближний для тебя — это не твой брат, это не вот мать и братья мои, те, кто творят волю Отца моего Небесного, говорит Господь. И поэтому, конечно, абсолютно в этом духе дальнейшего чтения Евангелия, если мы видим, что родословие приходит не к Деве Марии, а приходит к Иосифу, то мы тоже понимаем, что важно духовное родство, тем более в тексте оно несколько раз отражено, что видно при сравнении с Евангелием от Луки, где некоторые имена отличаются, и уже по закону ужичества, когда отцом считается реальный отец или его усопший брат в символическом смысле, что тоже Господь показывает. Показывает, что главное вот это духовное наследие. И действительно, самым достойным представителем Ветхого Завета, кто мог подготовить пришествие Христа в мир, это стал Иосиф Обручник. А Пресвятая Богородица, она выше Ветхого Завета, она больше его, она исполнение пророчеств Ветхого Завета, ее к Ветхому Завету отнести уже нельзя, это абсолютное явление нового божественного откровения новозаветного.
Перейдем теперь к чтениям, которые посвящены святым отцам. Это отрывок из послания к евреям из 7 главы и частично из 8 главы, который посвящен теме первосвященника. Апостол Павел начинает с того, что описывает: «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный». И приводит это к мысли, что как те первосвященники, он должен приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. То есть нам становится ясно, что речь идет об Христе, Спасителе. Но, опять-таки, не зная контекста, мы не можем до конца понять, почему так важно было апостолу Павлу применить образ первосвященника к Христу. Не учителя, не спасителя, не пророка даже, не мессии, а именно первосвященника. Почему это так подчеркивает апостол?
Вот как раз мы говорили о том, что духовное родство важнее кровного. И тоже про священство, которое священство не кровное, но священство духовное, что источник этого священства Христос. В чем могли обвинить как раз евреи апостола Павла в отступлении от традиции? Вот какие-то у вас новые священники, которые совсем не потомки Левия, не потомки Аарона, почему они это священство берут, откуда они это священство взяли. И апостол Павел просто напоминает о том, откуда идет и ветхозаветное священство. Оно идет от Бога. По сути, здесь вот то, что лучше всего выражено в молитвах анафоры, молитвах возношения на божественной литургии, когда говорит «ты и приносяй, и приносимый, приемли и раздаваемый», что Христос, с одной стороны, Он берет и приносит эту жертву, приносит жертву Богу, а с другой стороны, поскольку Он не только человек, но и Бог, Он сам эту жертву принимает. И как раз за счет этого человечество, которое даже недостойно жертву Богу приносить, мы помним, как история, вот первое такое документально записанное жертвоприношение Каин и Авель, чем оно закончилось. И вот человечество всегда, оно недостойно приносить жертву Богу. Но Господь делает нас достойными. И для нас в практическом смысле важно это в плане нашей подготовки к причастию, потому что очень часто люди идут и думают: ой, я не пойду сегодня, я приду на воскресную службу, но не буду причащаться, потому что я недостоин, я не подготовлен. Но это допускает мысль, что ты сам можешь удостоиться, что ты сам как-то можешь подготовиться. Нет, ты всего лишь можешь прийти и присоединиться ко Христу, который единственный достойник, участник Тайной Вечери. Как на Тайной Вечере кружали Христа апостолы. И не только Иуда был недостоин причастия, а все вокруг него — это те люди, которые отвернутся и побегут, и бросят, и оставят своего Христа и Спасителя, и все равно он свое тело и кровь дал. Поэтому тоже, когда мы вспоминаем, что Христос — первосвященник, нам это и так такой барьер между нами и причастиями срывается. Более того, следующий практический план. Мы берем и думаем: ой, батюшка вот там какой-то шепелявый, непонятный его на службе. Потом думает: ой, а вот этот батюшка там какой-то там на большой богатой машине, а епископ на еще более богатый, и к патриарху такие-то претензии. А потом мы все-таки вспоминаем, что первосвященник — это Христос. Неважно, кто дальше стоит между нами и Христом. Епископ, священник, другие люди, которые между нами и алтарем там стоят и как-то нас отвлекают от службы. Мы все равно приходим и участвуем в служении Христа. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, мы находимся в некотором избалованном состоянии. Христос уже рядом с нами, Христос нас, можно сказать, обслуживает, нам служит, нам прислуживает, вместе с нами эту жертву приносим, а мы все равно не понимаем того, чего не было у человечества до его пришествия, до его Рождества.
И евангельский отрывок, который посвящен святым отцам, отрывок из Евангелия от Луки из 6 главы, стихи 17-23, по сути дела, это возложение евангелиста Луки, часть Нагорной проповеди и заповеди блаженств. Потому что то, что мы слышим за каждой литургией блаженства, вот частично их передает евангелист Лука. Почему именно этот отрывок относится к святым отцам? Потому что ведь слова Евангелия от Луки обычно применяем к христианам, а святые отцы здесь подразумеваются все-таки ветхозаветные. Почему эти же заповеди блаженств, которые Христос дает в Новом Завете, здесь отнесены к тем, кто остался нам из Ветхого Завета?
В самые первые века христианства, еще на фоне гонений, христианству, помимо внешних угроз, пришлось преодолевать искушения гностическими различными лжеучениями, ересями, в том числе противопоставлением искусственным Ветхого и Нового Завета. А на самом деле это единое откровение божественное, единый путь человека ко Христу и человечества ко Христу. И поэтому тут, наоборот, симптоматично, что очень часто люди, которые слышат уже разобранные нами слова апостола Павла, да, что вот они скитались, их там мучили и так далее, и человек, который просто со стороны слышит, он воспринимает и думает: о, это о раннехристианских мучениках, наверняка апостол Павел говорит, вот кого там ведут в амфитеатр, там казнят, а кто-то там вот скитается, там, может, в горах, монахи и так далее. А это говорится о Ветхом Завете. И здесь мы берем, и нам кажется: ой, ну это новозаветное, почему это туда относится? А вот то, что вот так апостольское евангельское чтение перекликается, это как раз показывает нам, что впереди Рождество, и вот это воскресное чтение, вот это чтение святых отцев, которых мы вспоминаем перед Рождеством, показывает, что это те люди, которые хотя и были ветхозаветными, хотя умерли, и души их не смогли в рай попасть, потому что еще врата ада не были сокрушены Христом, тем не менее, они опередили свое время, и они еще, живя до пришествия Христа в мир, уже исполняли его Христовые заповеди.
И вот не случайно ведь говорит Христос: когда вас будут преследовать за Сына Человеческого, возрадуйтесь в этот день, так поступали с пророками и отцы их. То есть получаешь в этом чтении напрямую вот эта связь между мучениками и ветхозаветными праведниками, которую отец Стахий сказал, она проведена. И вот, собственно, это упоминание о пророках, оно венчает этот текст, получается, даже переворачивает перспективу. То есть, в самом деле, мы видим сначала откровение новое, но потом понимаем, что оно оборачивается назад, в смысле, что из ветхозаветного прошлого получает свои истоки и указывает нам на этот пример.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» Максим Калинин и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающей недели. На следующей неделе мы будем вспоминать святителя, которого Церковь православная русская вспоминает не однажды в году. Это святитель Петр, митрополит Московский, память его 3 января. И одну святую, которую любят очень на Руси, поскольку народная мудрость гласит «от сумы и от тюрьмы не зарекайся», и очень любят святую великомученицу Анастасию Узорешительницу, память которой 4 января. Вот почему так важен для Русской Православной Церкви святитель Петр Московский, что несколько раз в году специально она вспоминает об этом святителе?
Святитель Петр – это первый глава Русской Православной Церкви, который управлял Русской Православной Церковью из Москвы. Он был, естественно, митрополит московский, никто его при жизни не называл, скорее всего.
Но они все были киевские.
Да, они все были киевские. Ну, некотором роде все-таки еще могли сделать упоминание, что про Владимир, да, митрополит Владимирский. Потому что мы вспоминаем, как Андрей Боголюбский, первый из князей, который боролся за Киев, что он взял Киев, но не стал там княжить, а ушел обратно к тебе во Владимир. Причем Владимир Новый, Владимир на Клязьме, который мы уже воспринимаем сейчас как такой древний город, и тогда еще совсем недавно основанный. И вдвойне символично, особенно в наши вот такие непростые времена внешней и внутренней политики, что это был человек, который был, ну, Западной Украины, грубо говоря, как бы сейчас сказали. А тогда тоже, конечно, говорили Западной Украины, да, потому что с одного края русской земли до другого края русской земли он перешел. И вот как раз человек, который смог преодолеть вот эти все разделения, вот эти все какие-то политические события, и при этом в них не участвовать, у нас есть образ митрополита Алексия, митрополита Московского, преемника, ну, такого символического уже митрополита Петра. Это человек, который, наоборот, всю свою жизнь был вынужден, будучи человеком монашеского настроя, тянуть на себе управление государством. Митрополит Петр, наоборот, он старался от этой политики убежать, и она его догоняла. И вот тоже это пример такого поведения церкви, что церковь, она не старается в политику вмешиваться. Но, тем не менее, если ты следуешь за Христом, то порой какие-то политические события мимо тебя не могут пройти. Для нас, конечно, вот для меня, как для москвича, там, для священника, который служит в Москве, конечно, митрополит Петр — это большая радость, да, что вот наша православная церковь, тоже стольный град Москва, здесь патриарший престол затем утвердился. Все это начинается с митрополита Петра. И более того, даже единственный монастырь, если мы посмотрим, который не южный оборонительный пояс Москвы, потому что посмотрим на московские монастыри, от Новодевичьего, Андреевский монастырь, где наша замечательная студия, и дальше идем до Новоспасского монастыря, все это с юга, оборона. А вот монастырь, основанный митрополитом Петром, Высокопетровский, наоборот, он в стороне, на севере, он просто, можно сказать, рядышком, рядышком с Москвой, и не потому, что он основан как крепость, потому что, мало ли, татары придут, все пожгут, а потому что он, правда, основан как духовный центр. Поэтому тоже митрополиту Петру можно помолиться, чтобы вот в жизни нашей церкви куда меньше приходилось решать каких-то внешних проблем, таких, как, например, сейчас на фоне коронавируса, потому что сейчас обращаются журналисты к священникам, ко мне тоже из светских каналов, и чаще всего что спрашивают? Ой, как соблюдаете меры? Какие там у вас маски? Как вы там дезинфицируетесь? То есть интересно даже людям в церкви что-то внешнее, и церковь тоже тратит силы и внимание, и приходские добровольцы, и священники на вещи абсолютно церковной жизни не касающиеся. А вот митрополита Петра, его действительно можно попросить. Митрополит Петр, помоги, помоги нам вот это внешнее все чуть-чуть переступить, от этого отстраниться и как раз на каких-то вещах духовных сосредоточиться.
Но в жизни святителя Петра еще, мне кажется, для нас важный урок, собственно, как он стал митрополитом киевским, то есть главным митрополитом тогдашней русской церкви. Ведь, собственно говоря, его в Константинополь-то послал князь Юрий Галицкий для того, чтобы его рукоположили в архиереи для Владимира, а вовсе не делали его киевским митрополитом. Но так случилось, что кандидат в эти киевские митрополиты скончался. А в этот момент в Константинополе оказался именно владыка Петр. И чтобы уже, как говорится, лишний раз не гонять туда-сюда послов, рукоположили его в киевский митрополит. Ну, есть вот один кандидат, ну и пускай будет. Но просто так сложилась внешняя ситуация, что в первый раз русский монах возглавил русскую церковь, что, в общем, создало прецедент, приведший через несколько веков к полной автокефалии Русской Православной Церкви.
Ну, тут как раз сказано, что не Господь сосишь ты дом, в суе трудишься зиждущий. И вот точно так же, конечно, у князя Юрия Галицкого, это один из удивительных людей нашего русского государства, недаром он тоже на памятнике тысячелетия России в Великом Новгороде был представлен, хотя вот какой-то в нашей точке зрения, мне кажется, он против каких-то там усилий Руси по собиранию земель был. Нет, человек, который, правда, боролся за интересы русского народа. И он тоже хотел, вот, чтобы, да, у него, тем не менее, его политические, пусть и самые благие и высокие интересы, обслуживала какая-то своя церковная власть. И что он в итоге посылает человека, тоже своего земляка, который должен стать его таким карманным митрополитом. А Господь это все разрушает. И причем без какого-то усилия, без козни, без интриг, без какого-то вот веяния века сего. А просто своим божественным промыслом берет, призывает одного уже к ответу перед собой в мир иной, а другого призывает к служению, которое призвано не разъединять, а призвано объединять.
Но теперь поговорим все-таки о любимой русской святой Анастасии Узорешительнице. Собственно говоря, мало документальных каких-то сведений, естественно, как чаще всего о святых первых веков христианства мы черпиваем какие-то сведения о них исключительно из их житий, что, в общем-то, литература, но такая все-таки подтвержденная устным преданием литература. Нельзя сказать, что это все как какие-то измышления авторов. Все-таки они основывались на том, что сохранила церковная память, народная церковная память. И вот святая Анастасия, которую казнили в самом начале великого гонения, начатого императором Диоклетианом, она, в общем, осталась в памяти народной не своей мученической кончиной, а тем, что она посвятила жизнь помощи заключенным и, в частности, заключенным-единоверцам, когда началось гонение. То есть это было и опасно. Подвиг со святой Анастасией в XX веке повторила не одна женщина, не одна верующая христианка Русской Православной Церкви, которая тоже, рискуя, практически жизнью рискуя, ну уж свободой-то точно, трудились, помогая заключенным священникам, заключенным монахам, поддерживали между ними какую-то связь, возили с риском для жизни письма и в ссылку, и передавали в тюрьму, не говоря уже о том, что какие-то там продуктовые передачи, лекарства. Это отдельное служение, понять которое в спокойное время, когда нету никаких притеснений и гонений, очень трудно. Но вот образ Анастасии Узорешительницы, мне кажется, как раз то, что помогало в XX веке многим женщинам повторить то, что она делала на заре христианства.
Действительно, Анастасия Узорешительница, как и многие святые вот эпохи гонений, у нас крайне схематичные представления, причем представления, которые еще в средние века обросли красивыми легендами. Именно поэтому тоже путается одна Анастасия, мученица, которая была в Риме, но при императоре Декии, да, в III веке, а другая была наоборот, в начале IV. И, в принципе, ничего удивительного в этом нет, и имя замечательное христианское, потому что Анастасия, ну, то есть, как женская форма от воскресения, да, вот та, которая к воскресению имеет отношение. И тоже это служение, возможно, одна была покровительницей другой, и тоже продолжил служение святой покровительницы. Но вот вы тоже замечательно вспомнили про тех всех замечательных, прежде всего, женщин. которые, вот я тоже помню, читал, попалось одно воспоминание, как женщина пишет, что тоже это какие-то, может, либо 30-е годы, да, и что вот она едет где-то свободно на каком-то товарном поезде, едет куда-то в какие-то глухие, то ли северные европейской части России, то ли сибирские края, и как она добиралась, добиралась просто для того, чтобы отвезти письма и какие-то продукты находящемуся в ссылке своему духовнику. Или, может, даже епископу, я вот сейчас смутно помню, но все это таким вот простым языком описано, и как вот тоже останавливается на полустанке, она выходит, и там зима, мороз, и просто нет никого, и как куда идти, как чего знаешь, и вот не, в какую-то избушку ты прибился, переночевал, и тоже постоянное... Как помним, в советские годы, в советские гонения самое страшное было для людей то, что вот от них отворачивались близкие, то, что человек вычеркивал в своей жизни, все боялись, как вот сейчас боятся заразиться, да, ой, кто-то там заразился, ой, я там от родственника буду держаться в стороне, мало ли, коронавирус, еще что-то, так тогда боялись, ой, если я появлюсь рядом со своим близким, который, пусть и несправедливо, скорее всего, осужден, то и меня тоже схватят, а как же я, как же мои дети, как же мои близкие, нет, я лучше останусь стороне. Понятное дело, что и мученица Анастасия, когда она шла в тюрьмы в римские, то тоже все догадывались, в принципе, раз этот человек идет и тюрьмы навещает, наверняка это тоже христианин, это тоже христианка. И тоже, по идее, она должна тут не ходить туда-сюда и приносить от одних христиан, которых еще пока не схватили другим, пищу, как-то омывать их в этих узах, потому что надо понимать, что узы, вот спускаешься в темницу рядом с форумом, темницу так называемого пост Петра, возможно, это она и была, да, и то есть ты понимаешь, что это правда каменный мешок без всяких удобств, где просто вот прийти туда, это сплошное зловоние, как женщине приходить туда и вот это все терпеть, но это все побеждает любовь. Кроме того, вот тоже вспоминая вот условия вот этих древних тюрем, можно считать великомученицу Анастасию покровительницей не только тех, кто заботится о находящихся в тюрьмах, но и всех тех, кто ухаживает за болящими, кто их навещает, особенно вот за паллиативными больными, за больными лежачими, те, кто в своих домах, как порой, вот тоже своих родственников там омывают, меняют им памперсы. Это все, кажется, совсем не имеет отношения к пути к Царству Небесному. Это все не так возвышено, это все не так духовно. А это и есть настоящее христианское служение.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».